Братья и сестры, у меня есть несколько таких рассуждений над Словом Божьим, которым бы хотел поделиться вместе с вами. Но прежде хочу что сказать. Удивительно, тема нашего сегодняшнего служения – это молитва о воспитании детей и молодежи в учении и наставлении Господнем. Ну и как бы так вопрос звучит, о ком мы будем молиться? О детях или о родителях? Кто должен воспитывать в учении или наставлении Господнем? И я так понимаю, друзья, что сегодня, конечно, нам нужно и о детях помолиться, о молодежи, и, конечно же, о нас, родителях, чтобы нам Бог дал мудрости правильно воспитывать детей своих. Вот. А вообще, это очень трепетно то, что вот есть такие молитвенные собрания, когда родители могут помолиться за своих детей, а дети могут быть свидетелями, как за них молятся родители. Потому что вот я помню, когда умерла наша мама, а мои братья и сестры, они здесь в Америке живут. И они говорят, мы сразу почувствовали, что закончились молитвы о нас. Это очень связывает нас с нашими детьми. И хотя дети, может быть, не всегда это дооценивают, но когда это перестает, поток молитвы за них, они сразу это почувствуют. И вот, друзья, у нас сегодня такая возможность помолиться. Я вспоминаю вот время, когда наши братья в тюрьмах тоже сидели, время гонений было, то они тоже свидетельствуют о том, что они всегда ждали пятницу, потому что они знали, что в пятницу соберутся братья и сестры, и все будут молиться за них. И они говорили, мы реально понимали и ощущали ту силу, которую дает Бог в этот день, когда церковь собирается для молитвы. И поэтому как хорошо, когда вот на этих собраниях мы все объединены вот этой мыслью помолиться Богу, потому что от этого зависит благословение наших детей. И даже если они этого не осознают до конца, Бог все равно свое дело делает. И вот я сегодня тоже так рассуждал на эту тему, и мне вспомнилась одна история из Евангелия от Луки. Мне хотелось бы поделиться. Может быть, это не будет проповедь, а будут просто размышления. Те уроки, которые я так получил после чтения этого слова. Я прочитаю Евангелие от Луки, 8 глава, 41 стиха. Тоже достаточно большой отрывок. Вот, думаю, что история знакома, но как-то у меня родились несколько мыслей таких, которые для меня были полезными. 41 стиха буду читать, 8 глава Евангелия от Луки. «Вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти». Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отказывались, Петр сказал и бывший с ним наставник, «Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась». Он сказал ей, «Ободрись, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Пришед же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери». Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть, и удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Друзья, вот первая мысль, которая мне так запала здесь. Что стало причиной, чтобы этот начальник синагоги, казалось бы, и еврей, убежденный человек, у которого есть своя вера, свои убеждения, свои понятия, и, как мы читаем из Евангелия, отношение иудеев, а тем более таких, как начальники синагоги, оно было к Иисусу Христу, ну, предвзятое, если так мягко говоря, иногда и более жестко. И вот здесь мы видим этого человека, начальник синагоги, но он совершенно в другом отношении к нашему Господу. Написано, что он, падший к ногам Иисуса, просил его войти в свой дом. Вот человек, если вспомнить истории, как начальники синагоги относились к Христу, как они критически, как совещались что-то сделать зло нашему Господу. А здесь мы видим этого начальника, припадшим к ногам нашего Господа с молитвой о помощи. Что изменило, вот, или что сделало его отношение ко Христу таким? Почему он вознуждался во Христе? Почему он уверовал во Христа? Почему он решил, что надо припасть к его ногам? Почему у него такое благоговение? Откуда такое понятие? Это дочь. Проблемы дочери, они привели вот этого человека ко Христу. И я вот так подумал, не случайно, наверное, в Библии написано, что вот награда от Господа, дети, награда. И кажется, ну, в чем награда, в чем вот это благословение? И вот я думаю, что одно из благословений, которые Бог дает нам через детей, Он корректирует наши отношения к себе через детей. И мне приходилось не раз сталкиваться с таким вопросом, когда проблемы детей заставляют родителей пересматривать всю свою жизнь. Вот пока дети маленькие, вроде все нормально, у родителей есть свои понятия, свой уклад жизни, они зарабатывают деньги, у них все вроде идет по плану. У них может быть даже к церкви какое-то такое небрежное отношение. И вдруг у них случаются проблемы с детьми. И у человека много чего меняется. И это хорошо, когда у него меняется в положительную сторону. Бывает, когда родители, наоборот, сталкиваясь с проблемами детей, делают неправильные выводы и где-то, ну, дают слабинку. Но чаще всего я знаю, что когда у родителей с детьми начинаются проблемы, настоящие христиане, они еще ближе ищут общение с Богом. И вот я так подумал, думаю, как хорошо, когда мы тоже очень, ну, наблюдательны к поведению наших детей, к их интересам, что их тревожит, куда их больше тянет, да? И когда мы видим, что у них есть трудности, как хорошо, когда родители понимают, что исправить можно положение, только наладив свои отношения с Богом. Конечно, иногда вступает в первую очередь, пока есть возможность, сила, власть там какую-то, свои какие-то рычаги мы включаем, вот, но это все не так надежно, как надежно, когда мы понимаем, что нашим детям лучше, чем Господь, никто не поможет. И мы начинаем свое отношение корректировать с Богом, когда мы начинаем взывать к нашему Богу, тогда мы можем стать свидетелями проявления божественной силы в жизни наших детей. И вот Иаир – это был человек, который понимал, что в его ситуации кроме Христа никто не поможет, и он не ошибся. Потому что дочери оставалось жить совсем немножко. Если бы он побежал к врачу или еще какие-то, все, у него бы было безнадежно. Как хорошо, что он пошел ко Христу. Потому что у Христа безвыходных положений не бывает. Вот это как бы первая мысль, которая родилась у меня. Думаю, как хорошо, когда, сталкиваясь с проблемами в жизни детей, мы понимаем, что самое первое – это нужно встать на колени, проверить свое отношение со Христом и начинать усиленно просить Его, чтобы Бог вмешался в жизнь детей. Я вспоминаю вот нашу семью, когда мы росли. Так получилось, что нас мама растила одна, папы у нас не было. И, конечно, ей было трудно поднимать 5 детей в то время, ей нужно было работать, и времени она не могла много нам уделить. Но мы, что мы знаем и что мы чаще всего видели, это молящуюся мать, когда она ложила нас спать, она вставала на колени и долго молилась. А иногда даже днем мы просто забегали в ее комнату, мы видели ее стоящую на коленях. Она молилась о нас. И слава Богу, все пятеро детей, все выросли детьми Божьими. Хотя время было очень трудное. И я понял, что это сильное средство. И вот Яир, он сделал правильный шаг. Что здесь еще примечательно? Нету больше ни одной такой истории в Библии, чтобы чудеса как-то одно меняли, мешали другим. Всегда как бы Господь делает дело, и Он его делает, потом к следующему приступает. Здесь вот как только дело коснулось ребенка, тут почему-то вмешалась ситуация, которая мешает. Женщина, она вдруг эту процессию останавливает. Вот тогда, когда, казалось бы, идет отсчет времени на секунды, жизнь в опасности, нужно помогать, и вдруг вот внедряется эта женщина со своими проблемами, со своими болячками, как будто она не может подождать, и останавливается вся эта процессия, и Христос как будто бы подыгрывает этому, Он совершенно не торопится, Он стоит, рассуждает. И я обратил внимание, что Иаир молчит. Он мне очень понравился. Почему-то здесь, в этой ситуации, вот ученики разговаривают, Христос, женщина, все разговаривают, а Иаир молчит. Вот мне всегда знакомо, когда мои проблемы, и кто-то вмешивается, да, кто-то мешает моим планам, обычно тот и возмущается. Тот первый как бы начинает торопить события, не мешайте. И вот я заметил, что очень часто бывает, что родители в проблемах своих детей винят кого-то. Такое бывает очень часто. Моего ребенка соблазнили, в церкви не поняли, там что-то не так, и ищут виноватых в проблемах их детей. Здесь может быть не совсем такая ситуация, но дело в том, что можно предположить, что вот эта надежда Иаира, которая была на то, что Христос может исцелить, она была как бы разрушена. Дочь его умерла. И можно сказать, из-за чего она умерла? Да потому что вот эта женщина, она со своими проблемами вошла сюда, в эту историю. Если бы она не задержала, возможно, Христос бы успел. Но это мы можем так предполагать. И чаще всего вот людям свойственно кого-то винить в каких-то проблемах своих. Что-то мы не сумели в воспитании, кто-то плохие друзья, да, на моих детей повлияли, кто-то еще помешал. И вот что мне здесь понравилось, что Иаир молчал, и Христос совершенно спокойно делал свое дело. И я для себя сделал такой урок, что для Христа все проблемы Он решает. Вот когда у меня какая-то проблема, то все мое внимание на мою проблему. И человек, когда сталкивается с какой-то проблемой, ему кажется, что его проблема самая главная, и все остальные не такие важны и не так нужны. Вот моя проблема. А вот здесь Христос показывает, что как бы ни была твоя проблема тяжела, мне эта проблема тоже важна. И знаете, какой я урок для себя сделал? Первый. Это наши молитвенные собрания. Друзья, вот, не знаю, как у вас, но я слышу очень часто, даже когда у нас бывает молитвенное собрание, мы родительские проводим или в пятницу, мы практикуем так, братья и сестры, перед собранием я говорю, у кого, помимо вот нашей общей нужды, у кого есть какие-то личные нужды, давайте мы выскажем, чтобы нам вместе помолиться и за ваши нужды. И встают люди, говорят, у меня такая проблема, у меня что-то, помолитесь за меня. И потом мы встаем молиться, и очень редко, когда люди молятся за чьи-то проблемы. Все молятся за свои проблемы, за свои личные. Вот апостол Павел, помните, он говорит, что помните узников, как бы и вы были, с ними. И я думаю, что это хорошо, когда вот мы можем понимать проблемы других людей, не сосредотачиваться только на своих проблемах. Наоборот, больше того, Библия нас учит, что когда мы проходим путем скорбей и страданий, да, когда мы проходим путем нужды, для чего все это нужно? Для того, чтобы мы умели понимать других и утешать других так, как сами были утешены, научиться состраданию. Вот именно для этого мы проходим путем скорбей, верующие люди. Для того, чтобы мы научились состраданию. И вот говорят, вот сейчас такая распространенная болезнь, как депрессия, да? Основная причина и проблема в этой болезни, что человек уходит в себя. Он сосредотачивает внимание на себе. И если его только суметь оторвать от этого, то, в общем-то, проблема решена. Но вот депрессия наступает тогда, когда человек на себе концентрирует внимание. И вот наш Господь, Он учит нас совершенно другому, чтобы мы были сострадательны к другим, даже больше, чем к себе, может быть. Ну, по крайней мере, Господь говорит, люби другого, как себя. И как хорошо, когда вот и наши такие молитвенные собрания, да, и мы можем помолиться, если у меня есть проблемы, я могу о своих проблемах помолиться, но я молюсь и о других. А других, и может быть, даже больше, когда у нас молитвенное собрание, у меня все хорошо, но я когда-то переживал трудности, я понимаю, как у других может быть плохо сейчас, и я помолюсь за них. И вот здесь наш Господь, Он дает этот урок, что для Него проблема этой женщины, которая вот пришла, она также точно такая же, как и у тебя, Яир. И как хорошо, что Яир молчит, он пример для нас, что мы не говорим, Господи, вот мне помоги, у меня сейчас проблема, а все остальные не проблемы. Нет, все проблемы, и Господь их хочет решать. И Господь нас учит вот через наши нужды, через наши проблемы. Иногда вот я удивляюсь, как-то, когда смотришь служители, да, не все дети у них верующие. Не все. И думаешь, почему? И я помню, Яков Григорьевич Скорняков, как-то он приезжал к нам на библейские курсы, и он говорит, вот, братья, у меня все дети верующие, один сын неверующий. Все. И он говорит, я задавался вопросом, Господи, почему это? И я понял, это для того, чтобы я умел понимать других. И никогда не возгордился, что у меня все хорошо. Ну, и для меня это было очень таким ярким примером. И я столкнулся с одним еще служителем, его звали Николай Семенович Мазурин, может быть, знакома вам фамилия, такой дедушка очень хороший из центра России. Он очень много потрудился, освящение проводил в церквях, его очень любили, он хорошие такие проповеди сердечные, много людей к Богу обратились. У него было 15 детей, и на момент его смерти только один сын был верующий. Один сын, он был служителем. И вот мы с этим братом, Вениамин его звали, беседовали. Я говорю, ну вот Вениамин, как, неужели все неверующие? Он говорит, да, кто-то сразу в мир уходил, кто-то принимал крещение, потом за неверующего замуж или же, ну, как бы отлучали от церкви. И вот на момент его смерти всего лишь один сын верующий. И казалось бы, что это такое? Такой хороший служитель. А почему так? И Вениамин говорит, зато после его похорон в течение нескольких лет крестили только Мазуриных. Только Мазуриных. Все дети и внуки шли в церковь. И сейчас все в церкви. Что это такое? И, ну, как бы у меня рождается ответ. Наверное, он и был таким хорошим, потому что он шел этим путем, и он правильно к этому относился. Он научился состраданию к другим, пониманию других. И Бог его использовал как благословение и не отнял благословение от него, естественно, потому что он понял правильно, для чего у него этот путь непростой, для того, чтобы он мог понимать других. И он не ушел со служения, он не оставил этот труд, и Бог обильно благословил его. Друзья, что здесь еще было? Мне очень интересно. Весть такая неприятное. Все, надежда потеряна. Дочь умерла. Казалось бы, вот то, на что он надеялся, надеяться не на что. Но какой я для себя сделал вывод? Христос стоит рядом. Он идет вместе с тобой в твой дом. И поэтому он говорит такие слова. «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Вот если Христос рядом с тобой, если ты в тесном общении со Христом, то любая ситуация в твоей жизни, ты можешь себя ободрять этим словом. «Не бойся, только веруй». Точно такая же была ситуация, когда Христос учил этому уроку учеников своих, когда они плыли в лодке. Помните? Разразилась страшная буря. И ученики думали, что все кончено, мы погибаем. А Христос в это время спал. Какой они должны были сделать вывод? Христос спит, значит, все нормально. Но они так не могли, у них паника. Они понимают, что ситуацию надо спасать каким-то образом. Они его тормошат, говорят: «Учитель, что ты спишь? Мы погибаем!» И он им говорит: «Маловеры, маловеры!» Спокойно сказал: «Умолкни, перестань». И все успокоилось. Но, в принципе, Христос спал. И они должны были оставаться спокойными. Если Христос с ними в лодке, им не надо переживать. Христос не утонет. Это однозначно. И то, значит, и они. И вот здесь Христос идет вместе с Иаиром, и поэтому самая страшная весть для Иаира, которая оборвала все его надежды, это не конец. Иаир, если я с тобой, не бойся, только веруй, и спасена будет. И я для себя тоже сделал вывод, что ни проблемы, ни опасности, ни скорби, ни какие-то безнадежные обстоятельства – это не то, на что нужно мне смотреть. А мне надо в своей жизни быть уверенным, со мной ли Христос, с Ним ли я, и все. Остальное в руках Божьих. Бог силен решить любую проблему, если у меня лично со Христом все нормально. И мы знаем такое обетование. Апостол Павел когда-то сказал темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, ты сам веруй, ты сам». Вот твою веру проверь. Если у тебя все нормально, спасешься ты и весь дом твой. А вот если у тебя проблема, если у тебя со Христом не все хорошо. И поэтому я вот начал проповедь, друзья, что вот когда мы молимся о наших детях, надо всегда начинать с себя. Господи, чтобы мне быть с тобой. Вот главное. И ты, я знаю, поможешь моим детям. Мои молитвы будут услышаны. А если у меня не все хорошо со Христом, то у меня нет никаких гарантий по жизни. Если я себе допускаю вольности, слабости, я не всегда дорожу общением с Богом, то я могу быть в большой тревоге, все ли будет хорошо с моими детьми. А если я ищу общение с Богом, это обетование для меня. Не бойся, как бы ни было трудно, только веруй. И спасена будет. И вот они идут дальше, приходят в дом. Христос не развернулся, он не сказал: «Все, Иаир, как бы ничем не могу помочь, все, умерла, что поделаешь». Христос так никогда не скажет, у него нет таких ситуаций. Он пошел в этот дом, хотя весть пришла, и, казалось бы, можно было остановиться. Нет, он пошел туда. И вот там люди, удивительно, масса людей, которые пришли. И, казалось бы, они пришли для чего? Они переживают. Они пришли, чтобы сопереживать нашему, ну, вернее, вот этому человеку, Иаиру, в его скорби. Они плачут, рыдают. И вдруг, когда приходит Христос и говорит им: «Она спит», они смеются. Как такое может быть, чтобы человек плакал и тут же засмеялся? Насколько искренни были их слезы? Насколько глубоко они сострадали? У меня большой вопрос. Я сталкиваюсь с этим, я думаю, что вы тоже. Вот иногда приходишь, когда на похороны кому-то в церкви, да? И, ну, как кому-то, кому-то. И смотришь, там люди встречаются, они тоже пришли на похороны. Они встречаются, и они могут даже рассмеяться, особенно молодежь. Они там между собой о чем-нибудь разговаривают, и И их приходится останавливать. Подождите, вы же на похороны пришли, ведите себя достойно. Они пришли, но они не прониклись вот этой скорбью. Они не входят в это положение. И я думаю, что это серьезная вещь, на которую стоит обратить внимание. Почему? Потому что они пришли сюда, они как будто бы будут переживать, они как будто бы, но они не от сердца переживают. У них есть еще один момент неправильный. Вот Иисус Христос идет, и Иаир держится за Христа. Он уповает на Христа. Христос – это его единственная надежда. А эти все люди, которые собрались, да, они на Христа вообще не рассчитывают. Для них Христос вообще ничего не стоит. И когда вот Иаир держится за Христа, он его надежда. Неважно, что там Христос говорит, он вцепился за Христа, и все. А вот эти люди, да, Христос как-то сказал не так, как они вмещали, и они уже смеются. Он для них не авторитет, он для них не надежда. И вот если читаем до конца, то Христос, во-первых, их всех выгнал, они не стали свидетелями воскресения этой дочери. И потом еще родителям сказал, никому не говорите. То есть они, хотя они пришли как сострадающие, но так как их сострадание было неправильным, то они и не стали свидетелями проявления Божьей силы. Я тоже подумал, когда вот об этом рассуждал, думаю, интересное дело. Вот когда мы о ком-то переживаем, даже вот собираемся на наши молитвенные собрания, вот действительно ли мы искренне проникнуты той нуждой, для которой мы собрались, чтобы помолиться? Или же мы пришли, потому что, ну, сегодня пятница, надо прийти, да? Ну, как-то, ну, как не прийти, да? Ну, или вроде я пришел на молитвенное собрание. Но действительно ли вот у вас в церкви, я не знаю, есть нужды или нет? У меня есть, у меня Бог нам подарил детей, да? И не все мои дети еще в церкви, хотя, казалось бы, и возраст уже такой. Я хожу на эти собрания с переживанием. И я понимаю людей, которые сидят в собрании, и они тоже имеют такие же переживания, у которых не все дети верующие. Да? Мы объединены вот этим переживанием, потому что это мои. И правильно, когда мы все этим объединены. Да? У каждого из нас есть родственник неверующий, да? Кто-то еще. И это наша нужда сегодня. И насколько мы искренне объединены вот в этом переживании. Мы пришли сюда, и Христос здесь. И мы соединяемся здесь, в этом переживании. Можем не соединяться. Если мы не искренне, мы не соединяемся. Но если мы искренне сопереживаем, мы все одной нуждой объединены, мы взываем Богу, мы станем свидетелями и силы Божьей в жизни нас и наших друзей, за которых мы переживаем. Но если мы не искренне, то молитвенное собрание очень часто для многих теряет вообще интерес. Потому что ну, мы как будто бы и не видим большого смысла от молитвенных собраний. Но мы ходим и ходим из года в год, все одно и то же. Вроде как ничего особенного не получается от наших молитвенных собраний. И стоит задаться вопросом, Господи, а почему так? Ведь наоборот, интерес к молитвенному собранию должен быть самый большой, потому что здесь мы реально должны соприкасаться с силой Божьей. Вот мы проводим у нас библейские курсы, и мы всегда ведем тетрадочку такую, когда собираемся с братьями, сразу тетрадочка «Нужды». И вот мы записываем туда нужды, братья приезжают с нуждами с разных церквей, и тут же мы имеем графу «Ответы на молитвы». И знаете, насколько это вдохновляет, когда мы вот видим реально нужды и ответы, как Бог благословляет. И это вдохновляет, и мы еще хочется больше молиться, когда мы реально видим проявление божественной силы. И вот здесь как бы мы видим людей, которые собрались, но они не были наполнены вот этой верой в силу Божию. Они не ухватились за Христа, как Иаир. Они, ну да, они пришли сюда, но они могут как смеяться, так и плакать. В общем-то, они близко к сердцу ничего не принимают. Они пришли, вот и все. И Господь их выгнал просто. Выгнал. и они ничего не знают. Он взял людей с собой, которые станут свидетелями. Это мать и отец, которые переживают искренне. И трое учеников, которых Господь взял как учеников, которых Он потом поставит во главе церкви, они станут свидетелями этой божественной силы. И мне хотелось бы, друзья, сейчас нас всех призвать к молитве, чтобы мы могли помолиться, но помолиться, прежде чем помолиться, посмотреть внутри себя. Во-первых, все ли у нас хорошо? Все ли у нас хорошо? Для того, чтобы мы могли действительно помочь нашим детям, нашим родным. Потому что если я со Христом, тогда Христос дальше меня поведет. С другой стороны, насколько меня волнуют нужды моих братьев и сестер? Умею ли я сопереживать? Принимаю ли я нужды моих братьев и сестер как мои? И вот если мое состояние, оно действительно искренне перед Богом, тогда мы имеем право молиться Богу. Когда у нас все хорошо с Богом, то тогда для нас вот это прекрасное обетование: «Не бойся, только веруй, и будешь спасен ты и весь дом твой», если у нас со Христом все хорошо. И между собой мы умеем сострадать, мы умеем сопереживать. Нужды моих братьев – это ровно как мои нужды. Тогда Господь обильно будет благословлять. Пусть нам Господь поможет так жить. Помолимся Ему. Аминь.